ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песни 5 глава 20 текст 38 устройство вселенной санскрит Этавалока виньясо манак лакшана самстаби вичинтита кави бисату панча шаткоти ганитасья бхулокасья турия бхаго ям лока лока чала. Этаван настолько лока виньяса, расположение различных планет, мана с размерами, лакшана признаками, самстхабхи с различными положениями, вичинтитах установлено с помощью научных расчетов, кавибхих великими мудрецами, сах, то, ту, но, панчашаткоти, 500 миллионов йоджан, ганитасья, вычислено, пхугаласья, планетная система, которая называется пхугалака, турия-бхага, 1/4, аям, это лока-лока ачала, гора лока-лока. Перевод стиха. Так великие мудрецы, свободные от ошибок, иллюзий и склонности обманывать, описали планетные системы Вселенной, указав на отличительные признаки, размеры и местоположения. После тщательного изучения они установили, что расстояние между Сумеру и Лока-Локой равняется 1/4 диаметра Вселенной, то есть 125 миллионов йоджан, или 1 миллиард 625 миллионов километров. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур приводит точные астрономические сведения о местоположении горы Лока-Лока, перемещениях Солнца, а также о расстоянии от Солнца до оболочки Вселенной. Но, к сожалению, специальные научные термины, которые встречаются в астрономических трактатах Джотюрведы, очень трудно перевести на английский язык. Поэтому мы можем предложить читателю лишь оригинальный санскритский текст из комментария Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура, содержащий эти астрономические данные. Я его показываю, вот этот текст на санскрите. Вот видите, почти страница занимает. Вишванатха Чакраварти Такур пишет, и трудно перевести на английский язык эти термины, поэтому Прабхупада не переводит их вообще, но дает оригинал. И так все представлено перед нами. Прочитаем еще пару стихов интересных, без комментариев. На вершине горы Лока-Лока с каждой из четырех сторон света стоят четыре величественных слона Гаджапати. Их место определил Господь Брахма, высший духовный учитель Вселенной. Эти слоны носят имена Ришабха, Пушкарачуда, Вамана и Апараджита. Они поддерживают все планетные системы Вселенной. Объяснений нет? Богу Верховной Личности принадлежат все богатства мироздания. Он Бхагаван, владыка духовного мира и сверхдуша в сердце каждого. Повинуясь его воле, полубоги во главе с царем небес Индрой следят за порядком в материальном мире. Чтобы даровать благо обитателям всех планет и наделять могуществом полубогов, а также слонов, стоящих на горе Лока-Лока, Господь сам пребывает на вершине этой горы в своем вечном духовном теле, которая не подвластна гунам материальной природы. Находясь в обществе Вишваксены и других своих воплощений приближенных, Господь являет все свои достояния и совершенства, такие как религия и знания, а также мистические способности аниму, лакхиму, махиму и прочее. В своих четырех руках он держит разные виды оружия и выглядит неотразимо прекрасным. Так великие мудрецы, свободные от ошибок, иллюзий и склонности обманывать, описали планетные системы Вселенной, указав на их отличительные признаки, размеры и местоположения. После тщательного изучения они установили, что расстояние между Сумеру и Лока-Локой является 1/4 диаметра Вселенной, то есть 125 миллионов йоджин, 1 625 000 000 километров. Эта глава называется «Устройство Вселенной», 5-я песня, 20-я глава, тексты 38-40. Так, живые существа имеют там отношение с материальной природой и нуждаются в знании для того, чтобы действовать в этом мире, необходимо какое-то знание, благость. Сама же склонность порождается к деятельности, порождается гуны страсти. И есть моменты также невежества, незнания. То есть незнание означает, что человек не знает высшей цели и действует, основываясь на побуждениях чувств. Это называется невежество. Он не знает, что он делает в конечном итоге, для чего. То есть деятельность бессмысленная, но она удовлетворяет чувства. Так скажем, это называется невежество. Страсть – это активная деятельность, и человек себя чувствует хозяином того мира, в котором находится эта страсть. Она характеризуется очень острой борьбой за существование. А благость дает некоторое понимание окружающего мира и способность поддерживать его и свое существование в этом мире правильным образом. То есть есть различные потребности у людей. Есть религия, культура, наука, есть взаимоотношения с живыми существами, экономика и так много разных других вещей. Эмоциональные потребности есть, личные потребности, индивидуальные. В каждом заложено так много разнообразия желаний. И для того, чтобы удовлетворить все эти потребности, необходимо определенное знание. Все эти желания наслаждаться исходят из одного источника, из души, обусловленной души. Поэтому необходимо понимать, как духовная энергия преломляется в материи, каким образом трансформируется вот в это материальное проявление, которое мы наблюдаем. Конечно, это очень интересное описание Вселенной, мы иногда ждем объяснений, но, по сути дела, объяснить можно только одним способом, через самосознание. Прабхупада даже не комментирует эти вещи здесь. Некоторые вещи он даже не комментирует, потому что человек познает это сам с течением времени. Объяснения могут быть бессмысленные относительно, скажем, слонов на Лока-Локе, которые поддерживают все три мира. То есть мы, может быть, не решим эту проблему сейчас, в данный момент, насчет слонов. Или насчет расстояния этих коти йоджин, миллион йоджин, миллиарды километров, то есть 1 625 000 000 километров. Что мы можем сказать на этот счет? Акбар спросил Бирбала, сколько птиц сейчас в Агре? И он сказал точно 1 252 000. Не задумываясь. Ты обманываешь? Погоди. Как ты так можешь сразу точно сказать цифру? А сколько вы думаете, он спросил Акбар. Акбар не знал, что сказать. Говорит, я думаю, что их меньше должно быть. Ну да, меньше, правильно, потому что часть птиц улетает в гости в другой город. А если он сказал больше, значит, часть птиц прилетает в гости. И, то есть это нельзя проверить. Говорите любую цифру, и все будет правильно. Это не подлежит проверке. И даже Акбар не знал, что сказать на этот счет. И также эта вселенная, в принципе, нам безразлична. Миллион коти йоджин или 2 000 000 коти йоджин, и то и другое не проверяется на опыте на нашем. Нет. Таким образом, эти споры, эти исследования и объяснения, и получение каких-то объяснений и желаний не имеют никакого смысла. Вы спросите, объясните 1 625 000 000 километров. Тогда я спрошу, у вас есть другие предложения какие-то? Как это сделал Бирбал? Ну, мы не знаем, мы скажем. Ну, почему именно такая цифра? Ну, а почему не такая, с другой стороны? Вы знаете, что Кришна – Бог? Если вы думаете, что Кришна – Бог, должны сказать, кто Бог, Прабхупада говорил. Кто Бог? Не Кришна, а кто? Не знаем, значит, должны принять Кришну. Итак, других знаний нет, просто не существует. Это единственные писания, которые дают точные сведения. И таким образом, если мы усомнимся и в этих писаниях, то у нас вообще ничего не останется. Итак, в принципе, это разумно прибегать к этим наставлениям, пытаться размышлять на эти темы, и мы видим, что? Интересный эффект. Если мы просто принимаем веду и размышляем в соответствии с ведой, ум умиротворяется. Вот что странно. Они все проверили на практике, но не удовлетворены. Мы же не проверили ничего на практике, но просто умиротворены. Смотрите. То есть какое-то действие имеет абсолютно истина. И вот это странный очень момент в жизни человека, что абсолютно истина не зависит от нашего мышления. Вы слышите истину, вы даже можете не понимать, и она абсолютно истина. Она взаимодействует как лекарство. Проглотите лекарство, оно подействует. Может быть, я сомневаюсь, что оно подействует, но оно подействует. Может быть, я не знаю, как оно действует, оно действует. И врач скажет, выпей такие-такие таблетки 3 раза в день, и будет такой-такой эффект. Все? Все, это истина, она работает. Итак, на химическом уровне работает истина, видите? На духовном уровне тоже работает истина. Она всегда существует. Если мы что-то слышим относительно истины, мы находим подтверждение в собственном сердце. И слушая разнообразие Вселенной, мы скажем, ну, во всяком случае, я этого, конечно, не видел, но так должно быть. Похоже на то. Именно так и должно все быть. Помню, я проповедовал одному человеку, который всю жизнь работал водителем, очень простой. Может машину разобрать и собрать. У него был большой опыт. И я в то время работал на работе, и вот он поинтересовался, что с тобой случилось, ты не ешь мясо, что случилось с тобой, ты перестал курить с нами и вообще. Я ему стал объяснять прямо, вот, что есть душа на самом деле, есть принципы ахимсы и другое, другое. И слово за слово, разговор на 2 часа уже. И он все это слушал внимательно, потом сказал, я, конечно, не знаю то, о чем ты говоришь, но я чувствую, что так должно быть, что душа должна быть вечная. Но так должно быть просто. Я не могу это проверить, то, что ты говоришь, но я чувствую, что именно так все и должно быть. Жизнь такая должна быть на самом деле. Не просто есть, доработать, ну что это. И также здесь Святая Душа нам скажет, так должно быть. Бог, если Он есть, Он должен быть именно таким, безграничным, могущественным, проявляющим любые чудеса и так далее. И здесь... Конечно, мы видим чудесное описание, но мы должны помнить, это описание материального мира, мира страданий. У него есть 2 точки зрения. Но что это мир страданий, и нужно избегать этого общения с материальной природой. И с другой стороны, мы живем, как можно избегать общения с материальной природой. Поэтому есть другая точка зрения, это творение Господа. Таким образом можно видеть правильно эту материальную природу, правильным образом. И постепенно понимать, непостижимые вещи. Прабхупада здесь говорит в стихе, в переводе, что это установили мудрецы, лишенные недостатков. Вот эти все расстояния, вот эти все истины, они составляли веды. Это мудрецы, которые были лишены 4 обычных пороков. Чувства несовершенные, живое существо находится в иллюзии, склонны ошибаться и обманывать других. Так вот это установили люди, которые были лишены этой склонности. И таким образом важно найти безупречную личность. И все, что он говорит, будет истиной. Даже если этого нет в ведах. Если он безупречен. Потому что далеко не все знание излагается в ведах на самом деле. Если мы прочитаем Бхагаватам, мы все же не сможем сказать, что мы понимаем Господа. Потому что Бхагаватам не описывает всего его до конца. На планетах полубогов Бхагаватам из 200 тысяч шлок, я слышал. Ну, больше объем получается. Почти в 20 раз больше объем, если здесь в 10. 18 тысяч шлок земная Бхагаватам, 200 тысяч шлок Бхагаватам у полубогов, там тоже ведь проходят классы Бхагаватам, очевидно. Но 200 тысяч шлок, о чем же там они обсуждают, а что же они там еще пишут? Это значит, что 180 тысяч шлок, 182 тысячи шлоки не даются людям, не осознаются на этом уровне. Человек потребует объяснений, скажет, это уже слишком. Ну ладно, насчет Вселенной еще могу согласиться, но это уже слишком. Поэтому не дается такое описание. То есть зародить сомнение, как Иисуса Христа спросили, кто ты? Кто ты? Скажи, ученики, объясни все-таки, кто ты? Если я скажу, меня забросайте ко мне, он сказал. Не скажу. Он не сказал. Много что имею сказать, но все вы не вместите. Если вы не вместите, вы отвергнете все. Поэтому иногда Господа Шиву спрашивает относительно Бхагавата, он говорит, может быть, я... Кто знает Бхагаватам, спрашивает, к кому обратиться? Он говорит, может быть, Вьясадева знает Бхагаватам. Может быть, а может быть и нет. Может быть, Шукадева, но тоже неизвестно еще. Я иногда понимаю Бхагаватам, иногда нет, сказал Господь Шива. Вьясадева, скорее всего, не очень понимает. Шукадева, ну что-то, может быть, иногда тоже понимает. Я иногда понимаю, иногда нет. Он так отозвался об этом. То есть никто не может сказать, что он знает Бхагаватам, что это Кришна. Таким образом, мы не можем потребовать объяснения, он безграничный. Это будет безграничное объяснение. Какой смысл в такой деятельности? Безгранично объяснять все непонятные вещи для этого ума. Нет. Нужно безгранично наслаждаться этими явлениями. Какой великий Господь! Нарада Муни путешествовал и увидел йога медитирующего. Йог заметил: Нарада, куда идешь? На Вайкунфу? Увидишь Господа Нараяну, спроси, сколько мне жизни тут еще жить. Да, я узнаю, хорошо. Дальше съел сапожник, известная история. Он тоже спросил об этом: Нарад, ты идешь на Вайкунфу, спроси, он, Господа Нараяну, сколько мне жизни еще тут колотиться погибнуть. Я узнаю. Нарада пришел к Господу и спросил об этом. Я встретил двух на своем пути. Один был возвышенным йогом, другой простым сапожником, но они интересуются, сколько жизни жить им здесь. Господь улыбнулся и сказал: йог, я не знаю, когда он освободится. Неизвестно. А сапожник в этой жизни? Все в порядке там. И Нарада был очень удивлен. Почему? Почему? Йог, он же занимается духовной практикой. Да, но у него нет веры. Если он получит какое-то знание, он усомнится в нем. Поэтому он сидит, медитирует, пока он не получил знания. Он только получит знание, он отвергнет его. Он никогда не придет ко мне. Я не знаю, когда. А сапожник, он многого не знает, но он примет любое знание от меня. У него полная вера. Нарада спустился, он был очень удивлен, нужно проверить. И что проверить, Господь сказал: если ты хочешь убедиться, сам проверь, скажи, чем я тут занимаюсь. Они спросят сразу же, чем я тут занимаюсь, они поинтересуются. Так вот скажи: я слона продергиваю сквозь больное ушко. Хобот раз, туда и... Оп! Слона через больное ушко протискиваю. Туда, потом обратно, и вот так вот и практикую. Скажи такую вещь, что я занимаюсь на Вайкунтхе вот такими делами. Очень удивительно, слона сквозь игольное ушко продергивать. И Нарада встретил йога, и йог: Нарада, ты уже с Вайкунтхе, да? Что там делает мой Господь Нараян? Ты видел его? Правда видел? Правда? Скажи, что он там делает? Он продергивает слона сквозь игольное ушко. Что за глупость, сказал йог. Кто это поверит в эти глупости? Что ты говоришь, Нарада? Ты обманываешь меня, ты не был на Вайкунтхе. И он отверг все это. Нарада понял: да, человек в тяжелом положении. Он встретил сапожника, сапожник спросил: Нарада, ты на Вайкунтхе, ты видел Господа? И он посмотрел на Нараду и понял, что ты видел Господа. Потому что у него была вера. Он понял это. Вера уже дает знания человеку, большие знания, возможности. И Нарада сказал: да, видел, что он делает. Что-то удивительное должно быть делать. Это же Нараяна. И Нарада сказал: он слона протискивает сквозь игольное ушко, продергивает туда-обратно с легкостью. Так вот. Удивительно, сказал сапожник и заплакал. Как потрясающе он действует. Я другого ответа не ожидал, он говорит. Именно так он и должен, это же Нараяна. Это не то, что я сапоги тут колочу с большим трудом. Может, слона сквозь игольное ушко, замечательно. Ты что, неужели в это веришь, сказал Нарада? Я такого никогда не видел сам. Это шутка, шутка на самом деле. Если ты веришь, объясни, объясни, почему ты веришь в это? Твоя вера слепая. У тебя же нет знаний, ты сапожник. Почему ты веришь в эти вещи? Тебя обманет любой проходимец. Нет, сказал сапожник. Но если он может это дерево баньян огромное в маленькое семечко упаковать, то почему же не может слона продернуть свою игольную ушку? И Нарада понял, у него есть какие-то знания, оказывается. Он наблюдает мир, он видит мир глазами знания, глазами веры. И так, это вопрос, конечно, любви. Вчера, как мы упоминали об этом, Прабхупада упрекал учеников, сомневающихся в шастрах, что у них нет любви. И это было непонятно, как это связано. Но на самом деле, если мы любим своего ребенка, мы всегда удивляемся, что он делает. Встал на ноги. О, это же праздник. Смотрите, он пошел, пошел, пошел. Все соберутся, кто любит его. Все заметят это. Другой ребенок становится на ноги, никого это не интересует. Ну, все дети ходят же рано или поздно. Ну, он тоже встал на ноги, и он довольно поздно у вас встал на ноги вообще. Но если мой ребенок стал говорить какое-то слово, это событие в жизни. все начнут его фотографировать, снимать, записывать и все. Рост тела отмечают через каждую неделю на косяке. Все очень важно, все очень удивительно. Как он прыгает, как он ходит, все неотразимо прекрасно. Как Кришна, он в центре внимания. Раса, вкусы. И раса там ужаса есть, и родительская раса, и раса любви, и раса разлуки. Все они проявлены и вызывают удивление. Он сделает любую ерунду у ребенка, родители восхищают. Только посмотрите, какой мой сын. Другой скажет, ну, все понятно, да. Это ваш сын. Это ваша раса, ваши отношения. Так и должно быть на самом деле. Итак, мама Ишода, она так и думает, мой сын. Иди-ка сюда, она говорит. Мне сказали, что ты ел глину. Тебе не стыдно? Это позор на мою голову. Что же люди будут думать, что я тебя не кормлю? Ты ешь глину. Нет, мама, они лгут. На самом деле они мстят мне, друзья. Они проиграли мне в играх сегодня. Вот они наговорили специально, что ты меня наказала. Я не ел глину. Точно? Ишода. Очень строго. Точно? Нужно убедиться. Ты не обманываешь? Посмотри в рот. Сколько не обманываю? Ишода заглядывает в рот, там все вселенные. Боже, что с моим ребенком, она думает. Все пространства, гуны, там вселенные, себя видит и Кришну, все. Она, Господи Иисусе, помолиться Богу нужно пойти. Что-то с ним не то сегодня. Ее не впечатляет. Ее главное, что с моим ребенком? Главное его накормить, одеть, обуть. Но здесь он выступает в роли Творца. Вселенная такая грандиозная. Это Бог, мы говорим. А у Ишоды это просто ребенок. И материальный мир, конечно, устроен таким образом, что все склонны к беззаконию, адхарме, к невежеству, к удовлетворению чувств. Всех здесь это склонность людей. Мы просто пытаемся от нее избавиться, а так мы обычные люди. Склонность есть действовать беззаконно, незаконно. Поэтому должны быть предупреждения, так же, как едет человек на автомобиле, если где-то плохая дорога, должен быть знак, обязательно должен быть знак. Так действует правительство, иначе оно виновато в этих авариях. Итак, Кришна дает предупреждение в Ведах. «Яда, яда, хидхарма сягла, нирбхавати марата». Когда бы ни приходил упадок религии, так происходит, я приду. Установлю заново эти знаки, поставлю на место. Потому что склонность к беззаконию означает менять законы. Разрушать дхарму, устанавливать законы адхармы, так действуют демоны. Это единственная разница между демонами и преданными. Преданные сохраняют законы Бога в сохранности, демоны стараются их изменить в соответствии с своими желаниями, камой, похотью. И наступает время безбожие. Это означает, что люди думают, что жить по законам Бога невозможно. Мы знаем, что это плохо, мы знаем, что это хорошо, мы знаем, что Писание, они хорошие вещи говорят, но это невозможно, то, что вы говорите. Невозможно. Люди изменились за это время. Мы живем уже в 2001, да, первом году. А Библия, она была 2000 лет назад, Новый Завет. А эти ваши книги еще старше. И такой образ жизни, что мы не можем жить. И действительно, даже преданные испытывают проблемы, живя в этом мире, с тем, что приходится нарушать законы справедливости, нравственности. Преданному не нравится это. Один человек в Алмате, Актау. Большой бизнесмен, очень большой. Он захотел быть учеником Говинда Махараджа еще лет 9 назад. Сравнительно давно. И в то время, знаете, все же уходили в ашрамы жить. Бросали работы, семьи, учебы, и становились брахмачарями, книги распространяли, брахмачарение. Вот так все организовывалось. Интенсивный метод. Всех интересовал интенсивный метод. Итак, это было становление, и это было оправдано, может быть. Но он тоже попал под влияние этого впечатления и спросил Говинда Махараджа, могу ли я уйти в вашем, знаете, это работа, там очень дурное общение. Это богатые люди, и с ними очень трудно поддерживать те принципы. Жена не принимает так же. У меня очень неблагоприятно, говорит, обстановка и на работе, и дома. Да, сознание Кришны, я хочу уйти в вашем, книги распространять. Но духовный учитель сказал ему, нет, оставайся на работе. Тогда он расстроился и подумал, гуру, очевидно, не ценит меня, видимо, я не способен, я плохой преданный. И он сказал, гуру Махарадж, знаете, дело в том, что работа на работе, я иногда вынужден даже с ними выпивать. Но это был аргумент его. И он смотрел в глаза духовному учителю. И гуру сказал: работай. Нам нужна будет твоя помощь очень скоро. Будет большой проект, нужно сделать большое служение для преданных. Большое служение скоро придется делать. Это был проект фермы. Чтобы занять как можно больше преданных нормальным трудом, благостным. И этот человек стал работать. Потом, говорит, я стал понимать, что это правильно, то, что гуру мне сказал. Что я именно сделал что-то полезное, делаю что-то полезное. Он вкладывал большие деньги туда. Практически это его проект. Потом он выяснил, что у преданных нет квартир, нет домов, они не устроены, знаете, они страдают. И он стал делать бизнес специально, чтобы покупать им дома, квартиры. Я тоже был в том списке. Да, это он заботился об этом. Духовный учитель его поощрял, поддерживал в этом отношении. Да, правильно, хорошо, нормально. Я встречался с ним, может быть, несколько раз всего. Но совсем недавно он приехал в Алма-Ату, когда еще был там, может быть, полгода назад. Он пришел к преданным, принимал прасад и закричал, что ему больно. Стал кричать: «Кришна, Кришна!» Взялся за голову и упал. Потерял сознание. И затем подумали, что он уснул, может быть, что-то с ним. Но он через судороги вызвали врачей и обнаружили, что это глубокая кома. То есть он на грани смерти. Обширный инсульт установили в клинике. Он лежал несколько суток в коме. Значит, высшие инстанции решают, куда он пойдет. Туда или туда. Должно решение приниматься в это время. Он не живет и не умирает. И приехал Говинда Махарадж, его гуру. Сразу пошел в больницу, когда узнал. Тут же, с дороги тут же, сразу же. Принес гирлянду от божеств, воду Ратакунды, листья тулоси, стал там повторять мантру ходить. Два часа повторял там мантру в палате около него. Пришел в храм, устроил киртан. Потом несколько дней говорил об этом преданном на лекциях. Насколько это удивительный преданный. Насколько это удивительная личность, он говорил. Сколько он делал для преданных бескорыстно. И стал так прославлять его. Но он умер через 20 минут после его прихода. Оставил тело. И Говинда Махарадж сказал: он не был инициирован. Я принимаю его посмертно, ученики этого человека. И несколько дней он рассказывал о нем с большим чувством. Родственники приехали, он сказал: дайте тело нам. Мы сделали маленькое самадхи на ферме, это его проект. Он вкладывал туда много сил, много жизни, своей энергии. Много терпел из-за этого неудобств на работе, дома. Жена сказала: я не против, уважаю религию, но родственники не поймут, знаете, там какие Азия. Там родственные законы очень сильные. Не смогли, но так или иначе мы видели, что отношение духовного учителя было такое. Итак, создается впечатление, что выполнить свою дхарму невозможно в этих условиях. Нам нужны примеры, что это возможно на самом деле. Дхарму можно выполнить даже в этих условиях адхармы. Можете только представить, что Прабхупада сказал своему другу во Вриндаване, до еще выезда в Америку. Друга звали Гопал, по-моему. Это известно сейчас. Еще до поездки в Америку. Он сказал: Гопал, я каждое утро, каждый день молюсь Рупе Госвами здесь, в Радхадамадарме живу. Там же сама Тхирупа Госвами. Каждый день получаю наставления от него, как проповедовать на Западе. Я очень хочу, чтобы западные люди приехали в Вриндаван и увидели Вриндаван. Папа сказал: я очень хочу. Я им даже готов предоставить здесь мясо, рыбу и яйца. Папа сказал такое: я им готов здесь в Вриндаване предоставить мясо, рыбу и яйца, лишь бы только не приехали и увидели Вриндаван. Какое же сильное желание было у Прабхупады. При этом он добавил: ну, я уверен, что выслушав философию, поняв философию, они откажутся от всего этого сами. И так происходило. Но Прабхупада был готов, смотрите, на все, что угодно, ради того, чтобы распространять сознание Кришны. Итак, люди сразу будут жаловаться, что без мяса не проживешь, без сигарет не проживешь, без работы и денег не проживешь, что кругом адхармы, кругом нет религии, о чем вы говорите, вы просто хорошо говорите, а на деле здесь ничего нет, поэтому я буду жить по законам адхармы. Таков их вывод. Размышления правильные, вывод неверный, сиддханты неверные. Не знают сиддханты. Поэтому не меняется образ жизни, выводы делают свои. Поэтому говорится: ядай-да, хидармася. Когда бы ни приходила религия в упадок, я сам приду. Никто не сможет подать этот пример дхармы. Господь Рамачандра приходил. Это был идеальный пример нравственности, справедливости. Это воплощение Господа, да, но он был в роли человека. Он действовал подобно человеку. У него были взаимоотношения с полубогами, с людьми, как у обычного царя. Он чтил полубогов, чтил мудрецов и браманов. Он управлял в соответствии с строго наставлениями своего отца Дашаратхи, династии этой линии Солнца и Васвана. Это был идеальный с этих точек зрения деятельность, явление. И для чего Господь приходит? Подать пример. Что в этом мире адхармы мы можем действовать согласно закону религии. Можем. В каком случае, если установим правильно цель, если наша жизнь предназначена для яги, то мы можем это сделать, для жертвы. Как только мы примем это, что жизнь предназначена моя для жертвы, сразу успокоимся. Будем очень терпеливы ко всем неудобствам этого мира. Ягья. Это ягья. Даже личная жизнь – это ягья, это жертва. А Господь Рамачандра жертвовал всем. Случилась несправедливость. Какие обманула? Под влиянием служанки. Она сделала так обстоятельства Павлиана Дашарата на своего мужа, чтобы он выгнал Рамачандру в лес, установил Бхарату на трон ее сына. Итак, корыстные интересы. Что сказала Рамачандра? Она сказала, это правильно, мы должны следовать наставлениям отца. Это отец из отца изошло. От отца изошло, поэтому я должен это сделать. Это было несправедливо. Мы знаем это. Могли бы сказать, что это неправильно, и он мог бы и не следовать всему этому, но он следовал этому всему. И он хотел уйти один в изгнание, но Лакшман пришел, Сита пришла. Я с тобой, сказал Сита. Как? Ты здесь ни при чем, Сита. Ты должна жить в дворце, ждать меня. Это мое проклятие личное. Но Сита сказала, все имеют ответственность только за личные поступки, а жена отвечает за поступки мужа. Не прогоняй меня. Жена разделяет полностью участь мужа. Это написано в шастрах. Мы не должны отклоняться от этого. Мы не можем быть разлучимы ни при каких обстоятельствах, сказала Сита. И она убедила, поскольку это была высочайшая дхарма. Лакшман тоже пошел. И так они ушли в изгнание, там жили среди ракшасов, не среди людей. Там было много несправедливости, на самом деле. Но они жили счастливо, поскольку жили дхармой, законом дхармы. Нужно научиться множество терпеть и быть при этом счастливым. А не наоборот, не терпеть ничего и быть несчастным. Смирение, почтение, терпение – лучше человек жить и не может. Это идеал жизни, идеал счастливой жизни в этом мире. Но из-за адхармы это трудно. Равана, он нарушил всякую дхарму, уже дошел до предела безбожия. Ситу похитил. Непосредственно супругу Господа Рамачандры. Он уже до последнего порога дошел, апаратх. Смотрите, что произошло. Он украл Ситу, как собственную жену схватил ее. Рамачандра сказал, я сейчас уничтожу всю вселенную. Был такой гнев. Но Лакшман сказал, ты не должен гневаться, гнев должен быть под контролем. Не попадай под влияние гнева, если ты гневаешься. Не действуй на основе гнева, действуй на основе дхармы и разума. Гнев иногда становится выше дхармы. Я гневный. Теперь слушайте, что я говорю. Я терпел, теперь я больше терпеть не буду. Теперь я вам скажу истину. Но истина не может зайти из гнева. Нет. Истина, она всегда умиротворяет. Итак, там Лакшман, он сыграл свою роль. Напомнил, поскольку Господь Рамачандра играл роль обычного человека. И он расстроился и разгневался, потому что муж должен разгневаться, если жену его крадут. Это естественно, он должен так отреагировать. И Рамачандра отреагировал, сказал, сейчас я разрушу всю вселенную. Лакшман сказал, нет, не стоит этого делать. Нужно просто уничтожить причину безбожия. Вселенная здесь ни при чем. Причина безбожия в незнании, в невежестве. В том, что есть люди, которые устанавливают принципы безбожия, вот они являются причиной этих проблем и трудностей. Уничтожь Равану, этого демона. Итак, это Рамаяна. И с внешней точки зрения Господь Рамачандра, он действовал как очень привязанный супруг. Он бегал по лесу и потом плакал. Сита! Сита! И слезы. Что можно подумать? Какой-то грехастый жену потерял должно быть. Господь Шива и Парвати, они на быке путешествовали через Дандакарани однажды и увидели эту картину. Бегает зеленый такой человек, красивый, глаза лотосные у него, руки длинные, как отшельник одет. И так громко кричит и плачет: «Сита! Сита!» И ищет, бегает. Господь Шива увидел все это. Стал впадать в транс, сложил ладони, стал молитву возносить. А Парвати подумала: кто это? Кому муж поклоняется? Какой-то человек там бегает, зовет, жену зовет. А мой супруг поклоняется ему? Кто это? Она спросила. Это Господь Рамачандра. Предложил свои поклоны. Но мне кажется, что это просто обычный человек, потерявший свою жену. Грехаста. Бегает за женой. И Господь Шива замолчал, отвернулся от Парвати и сразу покинул то место. Уехали на Баке. Вернулись на Кайлас, и Господь Шива ни слова не говорил, не смотрел на Парвати. Это была Сати, на самом деле. Сати поняла, что она совершила какое-то оскорбление. Но я докажу тебе, что ты обычный человек. Послушай меня, супруг. Я не видел никаких божественных признаков. Это просто привязанность материальная к женщине. Я докажу тебе. Хочешь, докажу тебе? Господь Шива взглянул на нее и сказал: делай, доказывай. Сати ушла. И приняла форму Ситы. Это же материальная природа. Дурга. Она собрала весь свой блеск, свое великолепие и приняла форму Ситы. Рамачандра бежал: «Сита!» И столкнулся с ним нос к носу. Развернулся в другую сторону: «Сита!» И убежал. Что такое? Не работает. Он не привлекается. Он ищет Ситу, но он не привлекается формой Ситы. Она появилась в том месте на пути, снова у него встала перед ним. «Сита!» Он мимо пробежал, не увидел ее. Не видит ее. И шок. А стал думать, что-то я сделал что-то страшное. Похоже на то, что-то страшное происходит в моей жизни. Похоже, Верховный Господь. Так подумал, но увидел, что на каждом листочке написано «Ситарам, Ситарам». Каждой травинке, каждый насекомый поет «Ситарам, Ситарам». Лакшман Хануман все танцует. Вайкунтха кругом. Духовный мир. «Сита!» Рамачандра бегает. Она впала в транс и провалилась сквозь землю. Бух, оттуда. Появилась Господу Шиве и сказала: я признала свое поражение. И хотела сесть ему на колено, как жена. «Нет, Сати», — сказал Господь Шива, — «ты больше не можешь сидеть на моих коленях. Должна очиститься. Совершила серьезное оскорбление. Уходи». Сати ушла в дом Дакши и сожгла себя. Описывается в одной из Пуран, связанной с Господом Рамачандрой. Итак, с внешней стороны это тоже был определенный урок Рамачандра. Он давал пример, что этому подражать не нужно, привязываться к женщинам, потому что все проблемы в Рамаяне из-за Ситы. С материальной точки зрения это так, видите. Но при этом мы должны видеть трансцендентную сторону. Этого не избежать. И даже в этом случае Рамачандра следовал своей дхарме. Да, он играл роль очень привязанного супруга, очень нежного и любящего, исполняющего свои обязанности. Но когда он освободил Ситу из заточения Раваны, он сказал: ты свободна. Я освободил тебя. Живи теперь с кем хочешь и где хочешь. Сита подумала: как же так? Разве не причина моего освобождения наши с тобой любовные отношения? Нет, закон Бога выше, сказал Рамачандра. Выше этих отношений мужчины и женщины. Я не знаю, что ты здесь делал целый год, сказал Рамачандра. В столице Раваны. Я не могу принять тебя. Люди упрекнут меня, что я нечист. Я должен убедиться в твоей чистоте. Это было оскорбление стоп-ситы, безусловно. Она была очень оскорблена. Но он играл роль идеальную. Он был заинтересован только в выполнении своих обязанностей. Сейчас супруги ценят больше привязанность друг к другу, чем дхарму, обязанности. Они не хотят служить друг другу в служении Богу. Нет. Они думают, мы нравимся друг другу, и это основа для нашего счастья в семье. Это никогда не может быть основой, потому что эти отношения быстро уходят. Они не являются основой, они являются иллюзией. Они тают прямо на глазах. Поэтому дхарма выше. И с уровня дхармы человек может достичь уровня духовного совершенства, духовного блаженства, духовной любви. всепоглощающей любви, неограниченной семейными представлениями или мужем и женой. И так Господь Рамачандра сказал: «Я тебя освободил, я выполнил свой долг, и ты свободна». Но Сита должна была пройти через огонь. На самом деле полубоги вступились, и Брама, и Шива, и все другие стали говорить: «Сита невиновна». Они стали проявляться и говорить этот слух: «Сита невиновна, мы свидетели». Ваю говорил, Агни говорил, все, мы свидетели. Но если это так, пусть она пройдет через огонь. Агни не тронул ее. Ни одна волосинка не сгорела. Даже копотью не покрылась. Даже запаха дыма от нее не было. И тогда Рамачандра принял. Итак, идеальный пример. И когда они уже вернулись в Айотхью, там тоже произошла история. Жители, они обсуждали это. Какая-то жена распутная у кого-то не возвращалась по ночам домой. Муж был в гневе. Вот она вернулась утром. Где была? Там устроила такой скандал, такую ругань. Ты что думаешь, я Господь Рамачандра? Что я тебя так же приму легко, как он Ситу принял траваны? Такое можно было услышать иногда. Ну, очень низкая семья. Низкая, можно было не слышать это все. Но кто-то услышал перед Рамачандрой, поскольку он хотел знать, что думают его подданные. Он сказал: «Ситу нужно отправить в лес в изгнание». Да это сказали млечхи. Это не какие-то цивилизованные люди. Они никогда не следуют законам религии, они ничего не понимают. Как ты можешь так обращаться с Ситой? Сита здесь не виновата. Нет. То, что делает царь, делают другие люди. Неважно кто. Мы должны заботиться обо всех одинаково, сказал Господь Рамачандра. Ситу в лес, в изгнание. Удивительная история. С одной стороны, можно плакать от начала до конца. Рамаяна, так она построена. Очень затрагивает чувства. А с другой стороны, она очень блаженна, очень много счастья в ней, знаний много. Он был опечален, когда Равана похитил Ситу. Господь Рамачандра очень долгое время не мог даже действовать, потому что еще начался сезон дождей. Он встретил Сугриву, Ханумана, обезьяны. Он в сезон дождей он просто был в состоянии печали непрерывно. Наблюдал пейзажи осенние, горные пики. Это были очень красивые места. Деревья. И он думал о Сите. Был погружен в эту печаль, это в Рамаяне описывается. Прям настроение Рамы приняла природа. Все отражалось. Очень поэтичные места из Рамаяны, удивительные совершенно. Сотрагивающие сердце любого человека. Вальмики написал, говорит, это совершенство поэзии мирового. Более совершенной нет поэмы. И когда он встретил Ханумана, он стал забывать о своих печалях. Хануман так развлекал его своей преданностью. Очень эксцентрик такой, удивительный. Обезьяна, в роли обезьяны. И он, Рамачандра, он мог доверить ему любой секрет, поскольку это не человек, а обезьяна. Легко очень раскрыть любые тайны. Отношения с Ситой. Хануман знал, в тонкости это все разбирался. В этих расах. Сита и Рама, он в тонкости все это знал. Даже больше, чем Лакшман, наверное. Что Лакшма все же был человек и брат, и Рамачандра стеснялся с ним говорить на эти темы. Ну, привязанность к жене, он подумает, что-то такое. Но Хануман нет. Хануман мог все это понимать хорошо. «Покажи, как ты любишь меня, Хануман». Хануман разорвал свою грудь и всем показал. Там Сита и Рама, все увидели это. Божества там установлены у него. Он готов был выполнить любое служение, и поэтому был наделен любыми полномочиями, любыми энергиями. Хануман. Одна из центральных фигур в Рамаяне – Хануман. Там, где Господь Рама, всегда Хануман. Я уверен, что Хануман сейчас что-то слышит. Не потому, что мы говорим, потому что сегодня день явления Господа Рамачандры. Он присутствует везде, где сейчас идет Рама-катха. Он равнодушен, никогда к этому не останется. Он принимает какой-то образ, какого-нибудь старика, говорится. Слепого, глухого, и сидит где-нибудь и слушает. Посмотрите, нет здесь такого старика нигде. Было бы очень удивительно, правда? Но для этого нужно говорить с преданностью, поэтому не всегда может получаться так привлечь Ханумана. Но Пхима видел Ханумана в джунглях в форме обычной обезьяны. Он принял форму в соответствии с Кали-югой и лежал там, печалился о Раме, что он чиранджив, он не умирает, пока у него есть память здесь, он живет. где-то в Гималаях. Пхима 5000 лет назад наткнулся на него случайно. Лежал, ел бананы, отдыхал, там банановая роща была в горах. В таком очень загадочном, таинственном месте, где-то в Гималаях. Пхима искал золотой лотос для Драупади. И они столкнулись там, и Пхима не мог перейти тропу, потому что Хануман лежал поперек. Ну, обезьяны, знаете, не цивилизованные. Поперек дороги лежал, вот так. И Пхима, он видел душу тоже, он не мог перепрыгнуть, оскорбить. Обезьяну убери, отойди с дороги. Я спешу. Я старый, сказал Хануман. Не могу так проворно двигаться. Ну, там просто хвост на тропе. Ну, отодвинь хвост в сторону и проходи. Пхима не мог сдвинуть хвост. И одной руками, двумя руками. Он боролся, пока у него были силы. Потом он потерял все свои силы. И тогда он стал смиренным. Кто ты? Скажи, ты необычная обезьяна, ведь правда? Хануман сказал, мой брат Пхима. И он с ним играл, забавлялся, шутил с ним. Наслаждался, общаясь с ним. И затем выяснилось, что они братья, дети бога ветра. И тот и другой умеют летать. Хануман, покажи свою изначальную форму, которую ты проявил в Трета-югу, в играх Господа Рамачандры. Не могу, сказал Хануман. Сейчас Кали-юга. В Кали-югу я не принимаю такой образ, нет. Я в Кали-югу обычная обезьяна. Но ради меня здесь никого нет. Пхима стал настаивать. Очень хотел увидеть. Хануман проявил эту форму. Пхима был в восторге в полном. Очень гордился, что у него такой брат. Что он весь сиял, как огонь, был красного цвета, он был такой красивый, и там столько было энергии, столько пхавы, столько культуры, столько там было всех достоинств Господа Рамачандры, держалось в нем, в этой обезьяне. Пхима сложил ладони, был так доволен этой встречей, и Хануман тоже был очень доволен. Почему? Пхима, ты мне напомнил о Господе Раме. Я уже давно не видел человека в этих местах. Господь Рама был вот такой же. Так же ходил, такая же походка была у него. Человеческое существо. Ты мне очень напомнил Господа Раму, благословляю тебя, Пхима. Хануман был в слезах, когда вспомнил Господа Рамачандру. И все это наполнено расами, переживаниями, глубокими вкусами Рамаяна. Трудно представить всю Рамаяну, невозможно. Вальмики мог все это видеть. Однако мы можем какие-то эпизоды глубоко рассматривать, играть в спектаклях, описывать их. Всегда наполнено вкусами, переживаниями глубокими, знаниями. И таким образом, этот пример говорит о том, что человек должен следовать по стопам этого высшего примера. Господь хочет, чтобы люди научились жить в соответствии с религиозными принципами и обрели к нему любовь и вернулись. Потом иногда приходит сам, особенно как Господь Читания, он приходит в форме преданного. «Предайся, я тебя защищу», но Господь Читания просто приходит, никаких условий не ставит. И сам же действует как преданный. Не можешь предаться, делай, как я. Поднимает руки и начинает танцевать в экстазе, воспевать святые имена. Делай так. Потом садись и ешь 50 килограммов риса, если хочешь. Сколько угодно. Просад. Ты очищаешься. Потом можно поговорить о Рамаяне, интересные истории всякие рассказать. Устали, снова давайте попоем. Устали, садись, снова поешьте. И так все просто. Милость просто. И, конечно, эта милость воплощается в Господе Читании всех воплощений. Это чан-аватар, раскрытый аватар. Милость всех воплощений. Это тайна тайн, говорится, потому что все эти желания предыдущих аватар реализуются через Господа Читания. Рамачандра очень хотел, чтобы живые существа вернулись. Господь Кришна очень хочет. Нарисим Хадев, любой аватар, это их скрытый мотив, скрытое желание привлечь к себе живые существа, проявить какую-то лилу. Но Господь Читания, он выполняет все эти желания всех предыдущих аватар. Начинает сам проявлять преданность, и люди начинают подражать. Это очень заразительно. Выйдя в Господа Читанию, каждый становился преданным. Любой человек. Даже просто если пыль попадала на голову от танца Господа Читания, человек становился преданным. Или видел того, кто увидел. Чан, один Кази, он был демоном. Господь Читания стремился в одной реке и не пересекал реку, потому что это было царство этого демоничного опасного царя. Он убивал вайшнавов и браманов. Господа Читанию предупреждали не ходить через реку. Он не слышал ничего. Подошел к реке и стал воспевать в трансе, и забыл, куда он идет. На том берегу собралось опять много людей, прямо на границе вот этого Кази. Он забеспокоился, что там готовится. Большая толпа на границе, и там кто-то танцует, и какую-то толпу собирает. А, это вайшнавы. Он был как это политика, и он стал очень злиться, послал шпионов. Посмотрите, вы видите истинную причину. Что там за песни, танцы на границе? Три шпиона пересекли реку ночью. Вошли в это, стан Господа Читания, где на сельку строились, проснулись. Сада на Бахте там и все оказывается. Там все омовения принимают, идут на Мангаларати, потом Гуру Пуджи, потом и так далее. Попали. И они увидели, как Господь Читания танцует. И эти демоны сразу изменились. Они это все увидели, стали преданными, чистыми абсолютно. Переплыли реку. И говорились, Кази, сходи тоже посмотри. Там чистый, преданный, мы не можем рассказать, но ты иди тоже, через реку мы тебя проведем туда, пойди тоже посмотри на это все. Господь Рамачандра также был очень привлекательный. Цвет тела был его подобен зеленой траве молодой. Яркая зелень, что-то такое. Глаза были как лотос, очень красивые. Пропорции тела, все заглядывались, и мужчины, и женщины. Вишвамитра, когда смотрел на Рамачандру, он понимал, что это все признаки воплощения. Идеальные формы были прекрасны, настолько прекрасные. Походка, речи, все, слова, ум. Все было настолько идеально, настолько было нектарно. Так он действовал, затрагивал сердца людей. Он даже не видел различий между человеком и ракшасом, и он с почтением относился ко всем. По законам дхармы он действовал, сражаясь с раваной также, не нарушая никаких законов, безупречно. Такие личности вызывают уважение даже у демонов, говорится, за их беспристрастие, милость, доброту, за их самопожертвование. Даже враги, они иногда расстраиваются, когда проблемы у такого человека. Так же, как на Курукшетре, если кто-то совершал подвиг даже из становища врагов, все приветствовали кшатрия это. Все его прославляли как героя, даже враги. Все восхищались им. Люди были очень достойны в то время. Гораздо более, чем сейчас. Сейчас, может быть, больше в Кали-Югу зависти стало, больше гнева, больше лицемерия, больше тех недостатков. Поэтому увидеть что-то хорошее очень трудно. Ум, таков ум. И мы говорим, невозможно иногда в этой жизни нам следовать принципам сознания Кришны или развивать бхакти. Как одна женщина сказала, бхакти – это дар Божий, это не для каждого, я поняла. Мне в этой жизни невозможно, нет. Это дар Божий. Это не для каждого. Это ложь. Прабхупада такого никогда не говорил. Господь Читания не разбирает, кто достойный, кто недостойный. Он раздает всем. Единственное, кого он обходит, это завистник, как говорится, и умственные спекуляции. Все. Все остальные достойны. Хари Кришна, большое спасибо. Несколько вопросов. Пожалуйста.
Он признал, что он не прав, и
Харибол. Еще дополнение?
Он все-таки услышал высказывание этих низких горожан, он принял. То есть вот немножко так не понятно.
Вайшнав не должен слушать глас народа, да? Но с этой точки зрения, как рассмотреть историю, как отреагировал Господь Рамачандра на мнение этих людей в Айодхе? Почему так произошло? Это не был глас народа. Нет, это было определенное понимание. То есть какие-то люди, которые не живут в соответствии с дхармой, они понимают на материальной платформе эти вещи. И для того, чтобы передать им знания, нужны какие-то другие способы. Они не слышат и не видят практически, эти люди. Ну, так же, как Иисус Христос, к примеру, или Харидас Такур, как он распространял знания, Кази бы ни за что не понял, что такое сознание Кришны. С точки зрения философии не было возможности проповедовать. Тогда он стал действовать через пожертвование своей жизнью. Харидас Такур, также Иисус. Именно так они распространяли знания. Потому что нельзя было бы вложить каким-то другим путем это понимание. Господь Рамачандра думал, очевидно, об этом. Не то, что он просто подчинялся глазу народа, но его был замысел другой. Он совершал такие действия, которые люди могли правильно оценить, то есть увидеть через это истинный смысл этого всего. Таков метод, путь передачи знания. Прабхупада сказал, если вы просто будете говорить А, Б, В, вы не распространите сознание Кришны, вы должны еще свою жизнь использовать как жертву. Тогда вы закончите это обучение. И последний урок Прабхупады был именно таким. В конечном итоге мы должны продемонстрировать на деле, если мы говорим о вайшнавской культуре. То есть смысл именно в развитии знания. С этой точки зрения это понятен поступок. Тогда, что бы люди сказали, даже Господь Рамачандра изгнал свою жену, хотя она ни в чем не была виновата, ради дхармы. Вот они стали ориентироваться уже на этот поступок. И это благо приносит всем людям. То есть религия, она на самом деле безупречна. Луна даже над домом кривого светит, говорится. И человек должен получать благо любое от нее. В этом смысле люди, они знают, да, что религия должна приносить для всех нам благо. Часто они думают, что вы должны все для нас бесплатно делать и прочее, поскольку это их понимание религии благо для всех нас принести. Но высшее благо – знание. Высшее благо – научиться дхарме. Поэтому мы должны действовать собственным примером, не просто А, Б, В. Пример решающую роль играет. Пример. Помните Господь Читания? Рамачандра Пури критиковал его, да, за то, что он ест много. И Господь Читания, он убавлял себе порции, уменьшал. в два раза, в три раза, в четыре раза перестал действовать. Он следовал этому. Он следовал этому. Иногда люди нас критикуют, но иногда мы должны видеть, что в этом есть что-то справедливое. Хотя люди могут быть сами по себе не возвышенные, а просто обычные люди, но иногда они правы в чем-то. Да, мы забываем, какое впечатление мы производим на людей.
В принципе, здесь надо руководствоваться
разумом. Место, время, обстоятельства. Это и делает нас зрелыми людьми. Вот этот принцип зрелый. Человек может правильно оценить место, время, обстоятельства. Незрелый не может. Что касается медальона Господь Шива и Хануман, чем они связаны?
Почему у них такое сочетание поклонения Господа Шивы?
Кто такой Хануман? Чей сын? Господа Шивы. Господа Шивы, сын Господа Шивы. Ну там сложная история на этот счет. Но так или иначе, Господь Шива его отец. Знаете, это тайна, никому не говорите об этом. Официально Ваю, по-моему, да? По документам. Но Господь Шива тут замешан явно, потому что такой могущественный Хануман. Рассказать, она есть, от Матату Прабу, он великолепно рассказывает, есть кассеты такие, Рамаяни, вот это скрытая Рамаяна. Знаете, это скрытые всякие вещи, которые мы обычно не говорим. Ну вот только в узком кругу и только по секрету мы можем сказать насчет этой связи. Потому что сейчас я не смогу ее вспомнить подробно. Я ее в принципе помню, но не хочу, чтобы не напутать ничего. Завтра? Завтра будет кто-то рассказывать?
Завтра.
Может быть. То есть там, конечно, много тонкостей. Рамаяна, она очень... Ну, произведение, которое вмещается, все знание вед там заключено полностью. И рождение Ханумана — это было целое событие во Вселенной, на самом деле. Что он проглотил солнце, он же там переполошил всю Вселенную, этот ребенок. Он даже не знал своего могущества, поскольку он родился и захотел просто есть его. Мать, это не была его, по-моему, подлинная даже мать. Как-то его выносили там, знаете, искусственным путем. Как искусственник называется, да? Хануман, да, что-то такое. И она сразу решила удалиться после рождения Ханумана. Он сказал, куда ты же мать, хоть накорми меня. Ну, можешь есть все, что круглое и красное, и висит. Вот. Ну, так она пыталась описать его пищу. Он увидел солнце. Ну, моя пища, подумал этот ребенок, необразованный. И поскольку он имел это желание, и у него ситхи были все, он не знал об этом, то тело стало увеличиваться, он стал приближаться к солнцу, открывать рот и проглотил его. Но так горячо, горячо. Не держит во рту. Он не знает, что делать с ним. Пища, но очень горячая. Ждет, пока остынет, видимо. И тьма кругом. Ну, вселенная без солнца. Боги припугали, что случилось. Солнца нет? Как? Это же катаклизм. Все, это конец всему. Конец жизни, существованию. И выяснилось, там какая-то обезьяна большая, космическая обезьяна, держит солнце во рту. Тут горит, лучики какие-то выбиваются у нее из носа, из глаз. Думает, не знает, что глотать, не глотать. И там начали воевать сначала с ним. Индра Ваджра его ударил, но Ваджра отскочила, просто помочился немножко. Брамастры никакие, ничего не действует. Что-то, какое-то проклятие, очевидно, они подумали, на нашу Вселенную. В общем, мы бесполезные. По-моему, только Брихаспати, кто-то из полубогов догадался, что это ребенок, хоть он и большой такой. Это просто дитя, он хочет есть, вот в чем проблема. Его невинные глаза, знаете, хлопают, он не демон, он просто сам попал в такую трудность. Ему нужно было банан показать, и все. Он тут же выпрыгнул, схватил банан бы и стал есть. Все очень просто, никакого проклятия, никакого демонизма не было. Но полубоги просили и молились ему сначала по очереди: «Отпусти солнце! Я благословляю тебя. Благословляю, что тебя не коснется огонь», — сказал Агни. «Не навредит». И все давали: «Ты сможешь летать», — сказал Ваю. И все давали благословения. И Индра, и Брама, все его нагрузили такими благословениями. Вот. А он все равно смотрел на них. Банан нужен мне, банан. Он держал во рту, солнце не мог говорить. Мне банан нужен, на самом деле, есть хочу. Сознание ребенка было. И потом один мудрец распознал это. Сказал: «Несите бананы сюда». Хануман отпустил солнце, стал есть бананы. Очень забавный характер у Ханумана. Рамачандра очень любит его. Связывал слонов и тигров в детстве хвостами и пускал, смотрел, как они так борются, знаете, очень интересно. Это такие были шутки. Но потом он получил проклятие одного мудреца, что ситхи у него забудет о всех способностях и ситхах. Он забыл обо всем. Стал обычным. Потом встретил Господа Рамачандру, еще не мог проявить никаких ситх, пока не собрался прыгать на ланку. Ему сказали, что ладно, ты вспомнишь о ситхах, если кто-то тебе напомнит из других людей, тогда ты сможешь воспользоваться снова ими. Джамбаван напомнил. Это его постоянная роль, обязанность в этих лилах, напоминать Хануману и его ситхах. Вспомнил, сказал Хануману: «Ты обладаешь большими способностями, ты можешь выполнить эту задачу один, без помощи, найти ситу, перенести на ланку». Хануман подумал: «О, действительно, я забыл, у меня же все силы». Он стал расти, напрыгнул, рам, и на ланку пошел. Удивительная история. А сита, она проявляет пример целомудрия даже в логовище Рамы. Раваны. Каждый день ракшаси приходят и говорят: «Надо все-таки съесть ее. Какая она нежная, должна быть вкусная». Каждый день приходят и хотят ее съесть. И только страх перед Раваной запрещает. Но они на нее смотрят только как на пищу. Представьте, каждый день приходит, рассматривает вас. Вкусно должно быть, трогают. Хорошо попробовать бы, а? Нет, не трогай. Раван еще пока не разрешил. Когда же мы тебя приготовим? Когда же мы тебя приготовим? Ракшаси окружали ее. Она каждый день находилась в течение больше года в этих условиях. Имитировала на Раму. Равана приходил, тоже искушал ее. Брось, уже там голову бросал искусственную раму, там, так или иначе, что-то он пытался добиться ее. Но она даже не думала, даже мысли такой не могло проскользнуть в голове. Харе Кришна, на Шриме стекло. Шрила Прабхупада ки джай. Как сказать, Шрила Мама? Шри Рам Навами Махотсава Ки Джая. Выговорил. Хари Кришна.